«Эхо Москвы» и компания RTBI представляют программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Пару слов про Березовского, про реакцию на его кончину. Все судачат про то, умер ли сам или хитро убили. Говорят о его смерти в контексте, на кого теперь будет все валить Кремль. Вспоминают о том, что он мастер разводок, и сама смерть его может быть разводкой. Гадают, писал ли он письмо Путину, должен ли был получить 300 миллионов долларов за активы, что теперь будут делать его жены и дети. И во всей этой лавине рассуждений, мнений, оценок и предположений нет лишь одного самого необходимого – сочувствия. Я впервые встречаю, чтобы умершего человека оценивали как скаковую лошадь или породистую собаку, холодно и технологично. Я понимаю, что никто в этом не виноват. Может, в груди покойного и билось горячее доброе сердце, но олигарх его успешно прятал. Березовским восхищаются. Его презирают, его хвалят и критикуют, но точно так, как оценивают новый компьютер. Процессор хорош, встроенная мышка неудобна. Говорят, что в Лондоне он довел себя до депрессии. Это еще что? Вот как можно довести свою жизнь до положения, когда тебе доброе слово сказать нельзя? Не потому, что люди черствые, а потому, что невозможно понять, за что сказать. Почему скорбеть? По химии в Лаговазе, по Мочилову Даренко Примакова, по чемоданам денег, которые ввозились в Чечню, по факту, что способствовал приходу Путина, а потом из-за границы кричал, что тому осталось 5 минут. Березовский был замкнутой системой, он строил какую-то свою Россию с собой в ее центре, но реально она была без людей, он никого не пускал туда. Поэтому главный вывод из жизни и смерти Бориса Березовского лично для меня состоит в том, что нужно жить категорически не так, как он. Лишь тогда кто-то о тебе с жалостью и сочувствием вспомнит. Остается надеяться, что он был хорошим отцом, и дети будут с гордостью держать его фотографию на видном месте. Это программа «Итоги недели» без Евгения Киселева. Вместе со мной в студии Алексей Нарышкин. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Илья Рождественский. Здравствуйте, добрый Илья. Вечер. Алексей Соломин уехал в командировку. Добро пожаловать.
Спасибо.
Здесь же в студии Матвей Ганопольский. Наш телефон +7 985 970 45 45. Цирк начинается.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели.
События недели. Кто докладывает?
Довожу, пожалуй, я. У нас только что завершились выборы в подмосковном Жуковском. Там выбирают мэра. То есть избирательные участки, они закрылись вот буквально 8 минут назад. И это... Ну, почему это важно? Потому что следующие крупные выборы, они пройдут только в сентябре, в единый день голосований. Соответственно, это вот у нас такая масштабная репетиция. Кандидатов всего на пост мэра претендует 11 человек. Из них, ну, по сути, главный – это Андрей Войтюк. Он возглавляет местную часть МЧС. Его поддерживает «Единая Россия». Он раньше был, состоял в партии, но недавно он решил, что будет самовыдвиженцем.
Да.
И главный его соперник – это бизнесмен Игорь Новиков. Он баллотируется на гражданской платформе, которая...
Это с Прохоровым.
Это Прохоров, да. Соответственно, выборы проходят, ну, проходили очень весело. Это постоянная, ну, как это, наверное, можно сказать, карусели, когда кладывали все наблюдатели. То есть по городу в течение всего дня носились группы наблюдателей,
что,
журналистов. Да, опять.
Нет, подожди, карусели журнальистов или карусели
Нет,
реальные карусели?
Журналисты и наблюдатели все это фиксировали.
Это невозможно.
Ну, почему? Это были удаление всех наблюдателей с участков, это был запрет на фотографирование, на видеосъемку, это были фиксации того, что людям, они выходили из избирательных участков, им платили по 500 рублей, якобы, как говорят наблюдатели, за то, что они голосовали за Войтюка. Ну и вот в таком духе проходит весь день, постоянно какие-то сообщения о том, что полиция кого-то задержала, полиция кого-то отпустила, и вот так вот оно все идет. Ну то есть, в принципе, не то чтобы мы увидели что-то новое, неделю назад в Анапе было примерно так же, там тоже были...
Ну, там эта гигантская машина дорогу перегородила, да, если я не ошибаюсь? Там вообще трюк был гениальный, когда трейлер какой-то такой огромный перегородил дорогу, чтобы никто не мог... Причем разбили этот трейлер реально, чтобы никто не мог приехать.
Ну, тут обошлось без трейлеров, но, тем не менее, все, в общем, было достаточно весело. А то, наверное, к чему мы привыкли...
Карусели — это всегда весело, конечно.
Ну, да, в общем, региональные выборы, они, ну... условно говоря, региональные, все-таки Подмосковье, они во всей красе, в общем, пошли.
Хорошо. А задавались какие-то там вопросы избирательной комиссии? Вот,
конечно, избирательная.
Вот у нас есть ПИСК Хомячков. Вот какой-то бунт Харьков был, что-то кто-то сказал, или как обычно?
Ну, то есть был бунт наблюдателей, но им на все это ответил Ирак Вильданов, если я не ошибаюсь.
Это глава подмосковного избиркома.
И ответил он опять в своем стиле, что, в общем, пока все проходит нормально, никаких особых нарушений
все
не
зафиксировано. Все в рамках действующего законодательства.
Ну, то есть потом, возможно, нам скажут, что там условно какие-нибудь 5 или 2 участка, они выбились из общей массы, там были какие-то нарушения. Но, ну, как мне кажется, как это обычно бывало, что... А потом ЦИК скажет, что все эти нарушения, они, в общем, на общую картину, ну, по сути, не повлияли. Не,
а Прохоров появлялся там?
Прохоров, по-моему, нет.
Прохоров,
честно, ну, а его сторонники кричали, что-то заявляли. А этих поймали-то, карусельщиков? Фотографии сделаны, чтобы потом оппозиция
там кого-то,
все это
кого-то уже в полицию возили, там какие-то уже заводили дела, но...
Ну, и кого-то уже даже отпустили, весь интернет полон этих видеозаписей и фотографий.
Есть видеозаписи,
конечно.
Да?
Но только что дальше с ними будет, потому что видеозаписи были на выборах и раньше, и, в общем, ну, результат выборов...
Хорошо, значит, с ними ничего не будет, да?
Вот... Ну, это пессимистичный прогноз, но...
Не, это не пессимист, это, Илья, это правда жизни, ничего не будет, ничего, ничего не будет. Было. Дело в том, что ты рассказал картину, вот мультиплицирование общей всероссийской беды в крохотном Жуковском. Вот когда ты... Я ждал, что ты скажешь что угодно, но ни слова карусели. Представляешь, три улицы, на, я понимаю, Москва, там ездят кто-то.
Есть где покататься.
Есть где покататься. А здесь автобус, который там, или что-то там, инвалидная коляска.
Ну, и потом голосование на даму.
На
тоже, голосование на даму то же самое, когда какие-то непонятные списки, когда люди голосуют якобы на даму, и когда можно голосовать.
А подожди, подожди, там была вот эта технология, что все инвалиды, что все, кто живет в Жуковском, инвалиды. Вот как было сделано.
Ну, да, еще не встречал я.
Зато была замечательная история, когда члены избирательной комиссии сами себе запретили пользоваться вот этой электронной урной, КАИБом так называемым.
Запретили, да?
Да, сами себе, причем написали вот постановление, фотографии есть этого постановления в интернете. При этом вот известно, что КАИБ, он, в общем, исключает, ну, почти полностью исключает какую-то возможность.
Ну, они себе запретили.
Они
да?
себе запретили.
Хорошо, послушай меня. Значит, как мой папа, покойный, царство ему небесное, поздно меня родил, ему... Он 12-го года, вот в 12-м году исполнилось 100 лет. Ну, нет уже его на свете, просто, представляешь, я могу сказать, мой папа говорил, в суду все ясно. Вот замечательная фраза. Значит, у меня простой вопрос к вам. Вы же у меня New Generation, да? Значит, есть такой украинский анекдот, когда кум Степан стоит на мостку, а кум Иван тонет в речке. И кум Іван кричить оттуда: «Куме, рятуйте!» Ну, в смысле, спасайте. «Рятуйте мене! Допоможіть! Дайте руку!» Кум Степан говорит: «Куме, не тратьте сили, лягайте на дно!» Понятно, да?
Понятно.
Вот, значит, у меня вопрос к вам. Потому что я уже ни во что не верю. И мне, я вам клянусь, мне все по барабану. Я эти игры, все, это для меня это «до свидания».
Вы плывете по течению.
Пока, как это называется? Пока, как? Давай до свидания.
Давай,
да?
До свидания.
Вот для меня это давай до свидания. Вам там с этой оппозицией, вот все. Вот у нас можно выиграть хоть какие-то выборы? Вот честно провести выборы, можно или нет?
Можно, и я думаю, что оппозиция здесь ни при чем. Смотрите, есть колоссальная активность избирателей, людей, ну, не избирателей, наблюдателей, людей, которые сами записываются на какие-то
Илья,
курсы.
Илья, что ты мне сейчас рассказываешь?
Я рассказываю, как можно победить.
Да не надо, как можно, я уже видел, как победили. Карусель называется, понимаешь, и ты мне спокойно об этом
рассказываешь. Но от них можно избавиться, их можно предотвратить.
А почему не избавились? Почему и в Жуковском карусели?
Не все сразу, несколько лет назад
ага,
не было.
То есть было 5 автобусов, потом будет 4, а к 2025 можно
хотя
избавиться?
Хотя бы 2025.
Нарышкин.
Ближайшие десятилетия, мне кажется, нет.
Десятилетия?
Ну, десятилетия. До 2018-го, до чемпионата мира по футболу, который у нас в России
да,
пройдет.
Да, значит, я задаю радиослушателям... Ребята, я вас умоляю, все. А это самое. Значит, может ли оппозиция, подчеркиваю, массово выиграть выборы? Это я вопрос задаю радиослушателям. Почему массово, мы с вами говорили, да, формируя этот вопрос? Потому что в отдельной какой-то деревне, где не досмотрит власть, да, или где живет три человека из которых все трое лежат в пьяной канаве и не имеет значения,
это не
электоральный, да, то там можно пустить какого-то коммуниста, а еще представителя славного, искрометного, чудесного, ароматного Владимира Вольфовича Жириновского, который... Нет, почему я говорю ароматного? У него французские духи,
конечно,
духи,
да, духи
выпускают, да? Можно это дело сделать. Я говорю именно массово. Итак, если вы считаете, что оппозиция когда-нибудь может выиграть, массово выиграть выборы, пожалуйста, 660-0664. Если не может, и это вот такое вот, ну, у нас, ну, вот так вот. Вот оно, вот так.
Наш бич, крест.
Еп. То тогда 660-0665. У тебя?
В телевизоре тоже будем голосовать.
Давайте.
Начался подсчет ваших голосов.
Только я радиослушателей прошу, не поддавайтесь моему пессимистическому тону. Это просто, ну, я не юн, да, вот как было, так есть.
Давайте
так
поддадимся оптимистическим настроениям.
Давай.
Смотрите, ну, не обязательно оппозиция, выигрывающая массово выборы. Возможно такое, что вот эти толпы-наблюдатели, когда-нибудь действительно толпы, помогут провести выборы, если не в пользу оппозиции, то честно. То есть все вот эти фальсификации, ну, мы помним, что когда побеждал Владимир Путин на президентских выборах, потом был вывод ассоциации «Голос», что да, он набрал большинство голосов, но то только там не 63% условно, если исключить все вот эти вот фальсификации,
да,
а там порядка 51% условно.
А сейчас что, в Жуковском было бы что-то другое?
А почему вы исключаете, что нет?
Нет, я имею в виду, выиграл бы представитель
Прохорова. Зато честно. Прохорова.
Нет, подожди, зато честно. Когда проигрывает твой кандидат, тебе не важно, тебя опередили там с...
Нет, мне важно, опередили меня честно или опередили меня в нечестной борьбе.
Ну, неважно.
Ну, почему? Все средства хороши для победы в соревновании. Можно, не знаю, убить кандидата, и тогда это тоже будет победа?
Ну, простой вопрос. Вот ездили эти карусели, да, вот сейчас они там продавят, будет сколько там, 140%, неважно. Но еще раз, наш принцип: кто-то спросит, кто-то пикнет.
А почему нет? Если есть люди, которые пришли на избирательный участок и пикнули,
но
они уже это сделали.
Так.
Если им удастся привлечь других, которые будут ходить и пикать вместе с ними. Если им удастся вот эту вот явку, я так понимаю, там порядка 35% пришло на, ну, по предварительным данным пришло голосовать. Если им удастся эту явку сделать хотя бы 50, хотя бы 60%,
угу,
это же будут другие выборы.
Да, отлично. Сколько тебе лет?
Не очень много, 22.
22. Зайчик мой. А результаты голосования. Смотрите, у меня 31%. Треть, ребята, верит, что оппозиция массово может где-то выиграть. 68,9% нет.
Ну, там супероптимисты прямо. Ну, у меня 18% считают сети зрителей, что оппозиция может массово выиграть. И 82% считают, что как бы ничего не получится.
Да. Будем ждать, давайте договоримся так, что будем ждать второй серии. Это чудесные суды, которые будут пинками отшвыривать все иски по этому поводу. И говорить, что видео смонтировано, что это московские рейсовые автобусы, что это фотошоп и что-то там, видео, где монтируется там, вот на чем-то таком хорошем.
Где угодно монтируется.
Вот, о, видишь? Вы
кстати,
прям...
вот мне в этой истории...
Не, мы дальше должны идти. Давай
два слова, что... Но ничего не меняется. И у власти какие-то вот эти технологии карусели ничего нового придумать не могут. И наблюдатели, ну, не знаю, не могут привлечь в свой стан больше сторонников, чтобы прям вот все было охвачено сетью наблюдателей. Но все то же самое. Вот год прошел с президентских выборов, на которых кричали о нарушениях, о вбросах и так далее. И все вот опять. Даже на таком мелком уровне.
Что есть Алексей Нарышкин. Вот это есть. Ничего другого нет. Не получается. Констатируем. Мы не пессимисты, но констатируем. Не получается. Идем дальше.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе.
А кто у нас не в фокусе? У нас там тоже чудесный человечек какой-то,
не
да?
В фокусе, не в фокусе у нас депутат из... Ну, странно, что не в фокусе депутат. История из Смоленска. Там было заседание суда, который суд в итоге признал, что один из депутатов местного горкома смоленского, он как бы не виноват в тех словах, которые он произнес. Там речь шла об узниках концлагеря. концлагеря. У нас есть сейчас возможность фрагмент послушать.
Давай.
Это депутат, скажу сразу, Андрей Ершов, который вроде как попал в горком, был самовыдвиженцем, но, насколько я понимаю, он все-таки во фракции «Единая Россия». То есть, я думаю, единороссом мы его вполне можем называть. Давайте послушаем.
Суть вопроса. Мы даем льготу, как давали ветеранам и приравниваем к участникам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий. Такое же постановление выносим по льготному проезду, по бесплатному проездному узникам фашистских лагерей и стран, воевавших на стороне фашистской Германии.
А у нас Германия компенсирует эти расходы? Подожди, чем мы обязаны этим узникам, что их не добили?
Ну вот видите, прекрасно. Там вначале был голос человека, который вел заседание, потом был такой задористый человек вступил. А чем мы обязаны узникам малолетним, что их не добили? Вот. Эта история была давно, несколько месяцев назад.
Хорошо.
Что произошло на этой неделе? Вот этому депутату, несколько как раз узников концлагеря, обратились с иском. Потребовали с него компенсации 50 тысяч, по 50 тысяч рублей. Первая судебная инстанция встала на сторону как раз вот этих истцов, узников. Там две пожилые женщины, которые были в концлагере. Но присудил им по 10 тысяч рублей. Депутат замечательный Андрей Ершов это решение обжаловал. В итоге на этой неделе суд решил, что как бы ничего он и не сделал плохого. Все. Вот он по этому делу оправдан. Никаких компенсаций не будет. Все, ничего выплачивать не будет. То есть как бы и можно говорить, а что действительно, чем мы обязаны малолетним узникам, что их не добили. То есть это фраза «ок», вроде бы. Но единственное, что дает надежду на то, что, может быть, это как-то ситуация разрешится, есть еще уголовное дело. Уголовное дело по статье 282, ну вот, об экстремизме. Все-таки его эти высказывания проверят, действительно, не
ну, какой там
ущемил
экстремизм?
Ли...
Я вас умоляю, какой там экстремизм?
Ну, это унижение достоинства определенной социальной группы, ну, вот эта статья. И там вот по тому обвинению, которое предъявлено, ему грозит максимум до 2 лет лишения свободы.
Не, ну о лишении свободы. Давайте сначала проголосуем. Значит, являются ли, на ваш взгляд, уважаемые радиослушатели, слова о недобитых узниках, произнесенные господином Ершовым, оскорбительными? То есть суд решил, что они не оскорбительные, правда, насколько я понимаю?
Который рассматривал гражданский иск.
Да, гражданский иск. Они недостойны вот этой компенсации в размере 10 тысяч. При этом я хочу добавить, вот одна из тех дам, которые обратились в суд, Надежда Хатуцкая, она, в общем, до решения и не дожила. Она в январе этого года скончалась на 73-м году жизни. Ну, вот второй...
Ну, не будем же мы шить господину Ершову смерть этой женщины.
Нет,
правильно?
Конечно.
Разговор о другом идет. То есть, вспомните Юрия Матвеевича, да, отца моего. Суду все ясно, да? И нам
нет,
как бы ясно.
Нет, суду, кстати, не до конца все ясно.
Нет, подожди,
что...
можно я заведу голосование?
Конечно.
Да, вот давай. Значит, корректное, вот смотрите, корректный вопрос. Являются ли слова о недобитых узниках, произнесенные господином Ершовым, оскорбительными? Правильно? Ведь об этом же шел разговор на суде, верно? Они же сказали, что это их оскорбляет, правильно? Так, значит, если они являются оскорбительными, то наберите 660-06-64. Если они не являются оскорбительными, то 660-06-65. Будем как бы в русле дела, да? Только не уголовного, а вот этого гражданского. Что ты говорил, Илья?
Я хотел добавить, что, в общем, суду может быть и все ясно, но с осуждением вот того, что сказал Ершов, во-первых, ну вот дальше заседание этого горсовета, оно продолжалось, и там Ершову намекнули, что, в общем, видимо, что-то с моральными устоями у него не очень в порядке. А также выступили его коллеги, скажем так, по политической арене. Его осудил мэр Смоленска, его осудил секретарь Генсовета «Единой России», в общем, большой человек Сергей Неверов.
Замечательно.
Еще...
Спасибо большое Сергею Неверову, потому что, естественно, крутится на языке вопрос, будете своего вылизывать, отлизывать, отмазывать, или вот Неверов сказал слова. Так.
Ну и еще к этому потоку осуждения присоединился губернатор Алексей Островский. И, в общем, он, ну, скажем так, он достаточно жестко выступил, он, как цитирует его информагентство, он употребил в адрес опального депутата определение «недоумок». Конец цитаты.
Ну, это осуждение кого?
Это губернатор.
А, хорошо, давайте вот о чем поговорим. Вот представим себе, конечно, по логике, по делу, по совести, вот этому Ершову надо бы извиниться. Ну, просто сказать, ну, ладно, Ершов, я вам подсказываю, как надо вам извиниться. Есть же универсальный способ такой, что вам не надо извиняться, чтобы, не дай бог, там волосок не упал, Ершов. Вы можете сделать такую вещь. Пусть выйдет ваш пресс-секретарь,
Есть у него пресс-секретарь?
Нет, да, наверное, я думаю, нет. Ну, какие-то там помощники.
Ну, пусть выйдет помощник, который скажет две фразы. Что, во-первых, он этого не говорил, вернее, три фразы. Что фонограмма подделана. Значит, это первое заявление, которое должно быть. Второе заявление должно быть, что слова вырваны из контекста.
А вот, просто... вот этим он уже воспользовался методом.
Во-во-во. Видишь, значит, умный.
При том, что он не отрицал, что он это говорил, но вырванный из контекста.
Я
не знаю,
третья, как это может быть контекст. Третья отмазка, самая гениальная, что его не так поняли. Ну, просто, вы меня не так поняли. Вы меня не так поняли.
Не прочли его тайные мысли.
Не тайные мысли. Вот слова он сказал, там человек говорит, ты козел. Он говорит, меня оскорбили. Он говорит, ты меня не так понял. И объясняет потом, очень долго, витиевато, почему...
В метафизическом плане.
Совершенно. Вот хорошо, что ты знаешь это. Да, в метафизическом плане. Значит, этот ничего не сделал. У меня к вам вопрос. Ну вот они все его осудили. А он пошел в суд, и суд стал на его сторону. И он не будет извиняться. И что с ним делать? Пусть живет.
Ну, в общем, ему уже и поздно извиняться. Если он пошел в суд, то ну, он свою позицию уже проявил по полной программе.
Нет, вы не знаете, что будет дальше. Мы сейчас об этом сказали, да?
Так.
Потом пару газет им займутся.
Да им уже федеральные каналы занялись.
Вот.
Ну, кстати, у меня родственники живут в
Потом
Смоленске.
Потом неожиданно...
Теща, вот в самом Смоленске об этой истории мало кто знает. Вот да. Так, на секунду.
Это не важно.
Ну почему? Это важно.
Я думаю,
это
блогеры,
важно.
Что блогеры уже смотрят, где его квартирка в Майами. Это серьезно все. То есть, помните фильм «Неприкасаемый», знаменитый, да? Вот у нас сейчас нет неприкасаемых. То есть, они про себя считают, что они неприкасаемые, но им через интернет объясняют, что вы все обычные. Илья, вы меня поняли, несмотря на юный возраст.
Безусловно, да? Понял. А кто его коснется в таком случае?
Абсолютно все. Безгрешных нет.
И если что начать... ему будет?
Нет, ну просто это... Ну как?
Ну это неприятно, а что дальше?
Ну как? Вот долго, слушайте, долго,
ну ничего
долго,
не будет.
Долго.
Это произошло еще в прошлом году. И ничего, несколько месяцев прошло, ничего нет.
Подожди,
ничего
мы нет. Же об этом не говорили, а вот сейчас мы сказали.
Ну, хорошо, но несколько месяцев прошло,
я
ничего нет.
Я бы очень
нет.
Хотел...
Он по-прежнему ходит в свой горсовет
Смоленска. Я бы очень хотел... чтобы уважаемое блогерское сообщество помогло, как его зовут?
Андрей Ершов.
Андрею Ершову извиниться перед ветеранами. Да, суд, я не говорю, что он является наперстником разврата, и я не говорю о Божьем суде, но вообще ему надо извиниться. Просто надо ему извиниться, надо бы.
Не, ну, конечно, надо.
Ну, так надо есть... помочь человеку извиниться.
Но ему может помочь извиниться следующий суд, который рассмотрит уже уголовное
не,
дело.
Не, я не хочу, что... Не-не-не, это ерунда. Я вот, например, я не хочу, чтобы он
Нет,
садился...
Нет, подожди, я считаю в этой ситуации вот просто сказать, а, да, я там про узников концлагерей, что они недобитые, ну, я что-то ошибся в выражениях, да, извините, сори, окей, все, замяли ситуацию. Но я считаю, этого мало, я хочу...
Нет, как, ты хочешь, чтобы он сел, а я не хочу, чтобы он садился.
А
я просто
почему?
Хочу, чтобы он извинился.
Теперь у нас каждый будет все-таки о людях, которые и так на своей жизни повидали много чего, не самого лучшего, мягко говоря, и что, все могут в них плевать?
У нас есть статья
дальше.
Уголовного кодекса, которая что-то определяет. Ну, пусть суд решит, насколько это соответствует.
Результаты голосования. Мы спросили, являются ли слова о недобитых узниках оскорбительными. А что у тебя?
98% считают, что слова о недобитых узниках оскорбительны.
Господин Ершов, у меня 96,8% считают, что слова являются оскорбительными. А только 3,2% считают, что нет. Поэтому я думаю, что, может, вы все-таки извинитесь. Потому что, понимаете, масс-медиа, она же так устроена, что вот все время будут вспоминать. Вот это как пятно, понимаете? Вот оно с ним будет идти, вот идти, идти, как мешок он будет
если
держать.
Если не появится новое пятно, если он не скажет что-нибудь еще.
Ну, мы же не желаем ему.
Ну, он
это,
может
правда.
Так извиниться, что...
Новости на Эхе, после чего продолжаем.
Два 20:30 в Москве. На эхе новости в студии Ирина Кучеренко. Голосование по досрочным выборам главы администрации подмосковного Жуковского завершилось. Избирательные участки закрылись ровно в 8 вечера. Сейчас члены избиркомов приступили к подсчету голосов и оформлению итоговых протоколов. Всего для волеизъявления граждан было сформировано более 50 избирательных участков, два из которых временные, организованные в городской больнице и на водоканале. По последним данным, которые озвучил глава Мособлизбиркома Ирак Вильданов, явка избирателей составила свыше 30%. Лидер «Другой России» Эдуард Лимонов задержан на несанкционированной акции «Стратегия-31» в Москве. После того, как Лимонов появился на Триумфальной площади, к нему подошли сотрудники полиции и посадили в автозак. Также были задержаны еще два активиста, сообщил наш корреспондент. Оппозиционеры начали собираться на площади около 6 вечера, сама Триумфальная была перекрыта. По оценке журналистов, на площадь пришли несколько десятков оппозиционеров и несколько десятков представителей СМИ. Сейчас все разошлись. Тело мужчины обнаружено в Москве-реке у Большого каменного моста. Чтобы вытащить его из воды, привлекли спасательный катер МЧС. Об этом сообщил РИА Новостям в столичном главке МВД. По данному факту проводится проверка, и сейчас устанавливается личность погибшего. Полсотни человек оказались на отколовшейся льдине в Калининградской области. МЧС проводит операцию по их спасению, сообщила Интерфаксу пресс-служба регионального управления. ЧП произошло в районе турбазы «Дюны» Гурьевского района на акватории Куршского залива. Льдина находится в километре от берега. На ледяном поле предположительно находятся рыбаки-любители. Казанский «Акбарс» уступил в очередном матче полуфинальной серии хоккейного кубка Гагарина челябинскому «Трактору». Таким образом, турнир все еще остается без финалистов. Выявлять сильнейшего команды теперь отправится в Челябинск, рассказывает Всеволод Бойко.
Игра в основное время изобиловала борьбой. Счет открыл «Трактор» в первом периоде, отличился «Бунис». Второй период оказался безгоневым. Наконец, за 10 минут до конца основного времени «Акбарс» благодаря броску Никунина отыгрался. В овертайме «Трактор» имел прекрасную возможность продлить серию. Куинта сбили, когда он выходил на рандеву с вратарем казанцев Константином Баруниным. Судьи назначены «Бунит», но Контиола, который бил штрафной, попал в штангу. После этого был еще целый ряд опасных моментов у ворот обеих команд. Наконец, Контиола исправил свою ошибку и завершил комбинацию, начатую Нечушкиным. Итоговый счет 2-1 в пользу «Трактора», счет в серии 3-2. Пока в пользу «Акбарса».
Завтра у Кубка Гагарина может все же появиться первый финалист, если московская «Динамо» дома обыграет питерский «СКА». В Москве завтра ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью минус 2-4, днем 4-6 тепла. Ирина Кучеренко, служба информации «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Мы продолжаем. Я напоминаю, что со мной в студии Илья Рождественский. Еще раз, Илья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Илья Рождественский.
Строго сказал Матвей Юрьевич.
Замечательный Илья Рождественский.
Прекрасно. Соломин, оставайся там, где ты есть.
Навсегда. А где он?
В Якутске, кажется.
В Якутске.
Ему было очень тепло, он решил туда.
Освежиться, да.
Весну не приемлет, да?
Категорически.
Нормально, да. И Алексей Нарышкин. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. Друзья, все у нас по графику. И я напоминаю, что свои сообщения, суждения, я их с удовольствием прочитаю, если там вменяемое что-то будет, а есть. Присылайте, пожалуйста, на +7 985 970 45 45. Значит, вот знаете, дорогой Ершов, вот если бы я мог не нарушить 573 закона о средствах массовой информации, последнее ужесточение, которое приняла Государственная Дума, последние там 18+, 38+. То есть скажу так, те слова, которые о вас говорят с радиослушателями вот на нашей ленте, это где-то 75+. Это уже могут выдержать только те люди, которые прошли
уже
жизнь.
Когда, может
когда
быть,
забыл
не работает.
Слов?
Что?
Уже, может, когда отключается совсем мозг, тогда можно...
Да, совершенно верно. Я вас очень прошу, извинитесь, пожалуйста. Вот зачем вам это нужно? Ну, просто поймите. Стоит извиниться. Стоит. Пусть даже не искренне. часто неискренне звучат. Ну, ты правильно сказал, Алеша. Неискренне звучат извинения. Но это лучше, чем он получит какой-то... Вот за эту фразу он получит какой-то срок.
Да ничего он не получит.
Но ты же этого хочешь?
Я хочу, но он не получит.
Хотеть не вредно. Идем дальше.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели.
Кто докладывает по герою?
Алексей Нарышкин докладывает про героя. Обычно, вспомним нашего друга Алексея Соломина, который отсутствует, обычно вот у него такие бывают герои из властных кругов. Владимир Путин – герой, как мне
неожиданно.
Кажется. Владимир Путин и ОНФ, их два сегодня герои. Герои, значит, чего, собственно, они сделали. Только мы с вами в прошлое воскресенье обсудили, что там будет с «Единой Россией», и конец настанет, и упоминали ОНФ. На этой неделе, 29 марта, значит, прибыл Владимир Владимирович в Ростов-на-Дону, где открылась первая конференция Общероссийского народного фронта, значит, социальная. Много там интересного было. Выступал Владимир Путин там по всем абсолютно вопросам. Кто-то говорил, что это может быть репетиция перед его прямой речью. Ну, вот этот прямой эфир.
Общение с народом.
Да, который там уже
разговор
13 лет идет подряд. Анекдоты рассказывал, вот, например, Гиви, сколько будет дважды два, мы продаем или покупаем? Ну, такое, ну, неформальный.
Вообще, обычно это рассказывали про Рабиновича. Но сейчас, наверное, для того, чтобы... То есть раньше...
Вот, смотрите, ему там завтра...
Сейчас, одну секунду. Mm-hmm. Раньше этим анекдотом, просто чтобы вы знали, потому что вы же new generation, вы просто этого не знаете. Раньше это были такие анекдоты, чтобы оскорбить евреев. Но сейчас нужно, наверное, оскорбить Грузию, поэтому Гиви.
Интересно, ну а сейчас-то да, чего? Сейчас уже же вроде там политические
чтобы
события.
Чтобы знали свое место.
А, просто, на всякий случай. Да. Значит, смотрите, все в такой непринужденной было атмосфере. Говорили и о сиротах, что примеры вмешательства в жизнь семьи мы хорошо знаем из практики из соседних стран, это недопустимо. Значит, о золотых парашютах, когда выплачивают большие, как это назвать, отступные, ну, скажем
компенсации.
Так, компенсации. Там на Западе такие ограничения введены, мы такие ограничения должны продумать и внести. Вот, отлично, по-моему.
Да.
Значит, что? Что еще было?
Еще мы уже комментировали это, кстати. Тут же все комментируется. А, во-первых, это можно делать, но не в частных компаниях. То есть, когда «Газпром», то тогда надо подумать, да, чтобы там 100 миллиардов. А если это частная компания...
Но это их дело.
Ну, наверное, да. Поэтому как посмотреть на то, что сказал Путин? Понимаете? Давайте на все обращать внимание. Кстати, я вам хочу задать загадку. Где была вот эта вот встреча с гражданским фронтом?
Народным фронтом.
Народный фронт. Вас все время к Каспарову как-то...
Я прошу прощения.
Ростов-на-Дону.
Ростов.
Чувствуете? Город выбрали, а?
Нет, река там. Ну,
ребята, ну что вы, казачество, ну... Народный, вы что, вообще не соображаете?
Целевой избиратель штамп.
Ну, о чем вы говорите? Все, а как, где встреча? Не в Москве же, не в Санкт-Петербурге. Это Санкт-Петербург, это, понимаешь, понятно, что Москва, это тут белоленточники, оплот, там должен, там дух, там Русью должно пахнуть.
Ну, не знаю, там пахнет Русью, не пахнет, да в чем, собственно, геройство? Владимир Владимирович на этой неделе, мне кажется, прекрасно вывел, ну, не будем говорить, вывел ОНФ в определенные тренды. Но, по крайней мере, напомнил всей стране и по федеральным каналам говорили, что есть ОНФ, не забывайте. Что Общероссийский вот... народный фронт, есть замечательная организация. Что? Есть «Единая Россия», о которой мало говорят и в последнее время. И получается так, не знаю уж, кто виноват, что все в каких-то негативных тонах. А есть ОНФ, вот и здравые инициативы звучат, и с сиротами все хорошо, и золотые парашюты там, стропы отрежем.
И про страхование они там поговорили, Путин пошутил, что и подслушивать он уже перестал с молодых лет, когда работал в КГБ, понял, что это плохо подслушивать. И, в общем, год мы не слышали про ОНФ, а может быть даже чуть больше, и вот тут вот Владимир Владимирович как-то возродил эту организацию.
Ну, хорошо, все, понял. Значит, и что?
Ну, и я, наверное, еще добавлю, что он ее вернул настолько, ОНФ он вернул на эту арену настолько убедительно, что к нему сразу бросились лидеры других партий. И вот, например, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сказал, что в каких-то вопросах они могут даже стать союзниками и партнерами.
Кстати, ну, Сергей Миронов, думайте.
Тютенький.
Сергей Миронов там был.
Я не знал это.
Он же был там, Сергей Миронов.
Я вот в этом не уверен. Ути мои сладенькие.
Да. При этом в 2011 году, ну, где-то в районе вот выборов тогда думских в декабре, он говорил, что нам с УНФ не по пути. Совсем не по пути.
Ну, правильно он говорил в 2011 году. А сейчас какой год?
13-й.
Правильно, сейчас уже по пути. Правильное решение, помните? Правильное решение, да. Ну, и что это все обозначает, скажите мне, мои юные други?
Ну, можно...
Илья Юнее, он...
Илья Юнее пусть говорит. Ну и?
Ну окей, ну можно такую теорию заговора поставить.
Только не окей, это ты тренд чувствуешь?
Хорошо.
Где у нас Народный фронт?
В Ростове.
Значит, это...
Замечательно.
Нет, ты говоришь, хорошо. Ты еще скажи «so». Ты говоришь «хорошо». Итак, есть еще слово. Ну?
Ну, допустим, что в условиях того негатива, который в последнее время связан с «Единой Россией», это может нам как-то так намекнуть, что вот есть другая альтернативная политическая организация, с которой Владимир Владимирович как раз связывает свое будущее.
Я надеюсь, в службе информации сейчас слышали то, что говорит Илья, мы в следующий раз будем ему звонить по
поводу всяких политических событий. Я просто хочу тебе сказать, Нарышкин, 22 года, а какой
умен не по годам.
Умен не по годам. Какое пронзительное, абсолютно ясное понимание политической ситуации.
Ну, давайте предположим, что это был комплимент с вашей стороны.
Не-не-не, подожди, так, нет. Илюш, ты не понял, ты все правильно говоришь. Ровно это и совершается. Более того, это не твоя свежая мысль, это прочитанная тобою. Я открою секрет. Вы же знаете, что он сидит все время в службе информации, всех записывает, все, ну, в хорошем смысле. Читает ленту.
Набирает умных мыслей, отлично.
Я так делаю. Абсолютно, да. Хорошо, тогда я задаю тебе второй вопрос. Или вторую часть этого вопроса.
Я просто под обстрелом.
Так, что мы будем делать с чудесной... Единой России. То есть, а как? Они будут вместе жить?
А вам что хочется с ней сделать? У вас есть какие-то фантазии?
Мне хочется. О, если бы ты знал мои фантазии. В основном шведские у меня фантазии.
Но вы помните про все законы, которые...
Я помню. Я считаю, что надо, чтобы была Единая Россия.
Так.
И был фронт. И чтобы они одновременно были в парламенте. Тогда это будет единство... единство политики и труда. Потому что Народный фронт – это же труд.
От Сахи.
Нет, не от Сахи. Не надо оскорблять.
Не будем.
Вы же не Ершов. А, значит, они там все должны быть вместе. И справедливая Россия, которая правильное решение совершила, она там тоже будет. Да, а были там представители Володимира Вольфовича Жириновского?
Ну, если и были, то они никак в новостном плане не запомнились.
Владимир Вольфович, вы не правы, потому что дело в том, что там количество мест ограничено, и, так сказать, можно неожиданно...
Уже надо поскорее занимать места?
Да? Я думаю, там поскорее для отдельных есть места. Бронь.
Бронь.
Для особо отличившихся. Нет, смотрите, но Единая Россия, как она может существовать с ОНФ в Госдуме, если она себя дискредитировала, ну, вот в эти последние месяцы? Много разных законов.
Илюш, но она же сейчас существует.
Ну, сейчас существует. Понимаешь? Но вы же говорите о своих фантазиях насчет будущего.
Так у меня фантазии немножко про другое. Дело в том, что я мечтаю слиться. Ну, неважно, это уже другая история, не по возрасту. Значит, мы о другом говорим. Сначала пройдем голосование, давайте. Вот смотри. Надо же радиослушателей взять за кадык, правильно? За кадык берут, да? Ну, за другое, но выглядит как кадык, чтобы не нарушать это все дело, да? Значит, если бы выборы были сегодня, вы проголосовали бы за... Только тут ошибку сделали. Вы проголосовали бы за Единую Россию в парламент выборы или за ОНФ, за Народный фронт? Понятно,
давайте,
да?
Сразу скажем, что варианты «испорчу бюллетень» там...
Да-да-да, то есть еще раз...
Не проходит.
Да-да-да, все.
Выйти из зала нельзя.
Выйти из зала нельзя, проголосовать за... Да, за Навального нельзя проголосовать, он в тюрьме. Проголосовать за яблоко невозможно, их не существует. То есть ничего. А Жириновский ушел гулять и забрал с собой Миронова. Поэтому только за... Путина или за ОНФ?
Настоящая многопартийность.
За Единую Россию, да. Если Единая Россия 660-06-64, если ОНФ, то 660-06-65.
В сетевизоре тоже голосуем.
Начался подсчет ваших голосов.
А голосование идет. У меня Люба тут пишет. Дмитрий пишет. В Ростове Люба. Люба, и у меня голосование Люба. У меня голосование, ух, какое, у тебя тоже?
Я тоже.
А вы?
Нет, а вы, подождите, а вы?
Что?
Давайте, все, завтра выборы.
За кого проголосовал?
Да, за кого?
За кого из двоих?
Я проголосовал бы, конечно, за Народный фронт.
Почему?
Потому что это...
Новые лица.
Просто это новые лица, это новые люди, это новый материал для меня, трупоеда, который некрофила, который питается новостями с...
Подождите, по поводу некрофилов питается всякого уже таким, что уже, мягко говоря, испортилось, это к Единой России, наоборот.
Не-не-не, ты не понимаешь. Мне, еще раз, мне как нет, просто как гражданину, как человеку, я хочу изменения политической ситуации. Хоть какое-то. Все-таки новые люди – это новая ситуация.
А
правда?
Вы видели вот эти лица, которые в Народном фронте?
Еще раз, новые лица...
Они одинаковые.
Еще раз, новые лица, новые фамилии – это новая ситуация.
А если такие
Путин
же...
был... Подожди, Путин был похож на Медведева, а Медведев на Путина. Но разве ты будешь утверждать, что это было абсолютно одинаково? Нет, не лги себе.
А если тут клоны? Ну, то есть, по большому счету, там люди, ну, очень похожие.
Клоны – это фильм «Я робот».
Подтверждение слов Матвея Юрьевича, это уже публикация, если я ничего не путаю, независимая газета на этой неделе сообщила, со ссылкой на источников в Кремле, что, значит, ОНФ решили, все-таки уже решили, якобы есть конкретное решение, сделать новые партии власти и не брать туда засветившихся единороссов. Вот то, о чем вы и говорите.
Еще раз повтори, я пропустил.
ОНФ якобы, вот в Кремле решили сделать ОНФ новые партии власти и не брать туда засветившихся единороссов. То есть, ну, все, в принципе, подтверждение ваших слов, что там будут новые лица, и действительно, которые не будут на себе нести груз.
Ну, вот нам Путин, так сказать, не сообщал это, и я думаю, что это не более чем слух.
Нет, конечно, да, это
инсайд. Хотя будет любопытнейше наблюдать, как туда будут перебегать люди. Ох, я хочу это посмотреть, как вот эти вот ребятки будут бежать туда. А результаты голосования, говори.
87% сети зрителей отдадут свои голоса за... Общий Российский Народный фронт.
Еще раз?
87% большинство.
ОНФ.
ОНФ решает. И 13% за Единую Россию.
У меня 33,7% за Единую Россию и 66,3% за ОНФ.
Ну, у вас немного ретрограды, такое
не
более
в том
зрелое
дело,
поколение.
Просто хочу, да, просто хочу сказать, Владимир Владимирович жжет абсолютно правильное решение. Понятно, да? Ставит на новых эти тоните, титаники, вы мои родные, мы будем ставить на там Мэри Куин, или как там она называлась.
Ну, в общем, доктор Куин, женщина-врач.
Нет, это женщина-врач, это фильм. Я имею в виду большое судно такое. Короче, пароход Пионер. Вот на него будем ставить, потому что он плывет. Вот такая вот история. Хорошо. Хорошо. Правильно? Все будет нормально.
Все
будет нормально. Идем дальше.
Это программа «Ганопольская» и ее рубрика «Возвращение блудного... Киселева».
А возвращение Евгения Киселева. В принципе, мы далеко не уходим от темы вот этой, связанной с ОНФ. Еще одна инициатива, которую Владимир Путин сказал как раз на встрече с... Я не знаю, это пока же не партактив, но это вот ОНФ. С делегатами вот этой конференции в Ростове-на-Дону. Это предложение вернуть... Ну, не предложение, просто он сказал, что в целом, на мой взгляд, вернуть звание Героя социалистического труда, ну, Герой труда сейчас уже, ну, было бы неплохо. Сейчас послушаем, что думает Евгений Киселев из своего Киева, как ему это понравилось, не понравилось.
Замечательно написал когда-то Салтыков-Щедрин. На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались. Примерно такие же мысли возникают у меня всякий раз, когда наши вожди вновь начинают говорить о необходимости знать и любить. Заметьте, непременно любить отечественную историю, а еще лучше знать некую ее правильную версию. Первое, что тут приходит в голову, что-то у них там наверху в очередной раз не так. Может, и не проворовались, а что-то другое набедокурили, но явно что-то с чем-то неладно. Вот и президент наш Путин Владимир Владимирович заговорил о необходимости иметь каноническую версию отечественной истории. Правда, оговорившись, что это не должно мешать вариативности трактовок. Это само по себе вызывает по меньшей мере улыбку, ведь канон – это совокупность законов и правил, как раз не разрешающий никакой иной трактовки, никакого пересмотра, никаких отступлений. И вообще, если история наука, которая предполагает постоянное развитие, расширение наших знаний о предмете, новые открытия и даже революционные изменения в наших представлениях о мире, то о каком каноне вообще может идти речь? Но тут дело, конечно, не в науке, тут дело в политике. Вот и сейчас об истории речь зашла в момент очередного политического распутья и обострения, как раз в тот момент, когда на частных кухнях, в общественных сетях и в средствах массовой информации вновь заговорили о явной общественной усталости от долгого правления Владимира Владимировича, об отсутствии перемен, о снижении разного рода рейтингов национального лидера. Короче говоря, о том, что легитимность нынешней власти медленно, но верно снижается. Тут ведь самое время писать новую версию краткого курса. Как в свое время Иосифу Виссарионовичу удалось изобразить себя не только наследником дела Ленина, но и чуть ли не продолжателем петровских традиций, так и сегодня при желании, а главное при наличии сервильных историков, можно и Владимира Владимировича выставить наследником кого угодно, хоть не состоявшегося реформатора Андропова, хоть Горбачева, не говоря уже о Ельцине. От него через Собчака к Путину давно уже прямая ветка проведена. В обратном направлении едва ли ее можно до Петра Великого протянуть, но до эффективного менеджера всех времен и народов это запросто. Если же серьезно, о какой канонической версии отечественной истории можно говорить всерьез, когда до сих пор ни в обществе, ни даже среди профессиональных историков нет никакого консенсуса по поводу большинства ключевых событий и фигур российской истории? Нет, лучше бы все-таки с каноническим учебником истории повременили, а миллионы бюджетных денег направили бы на что-то лучшее, на помощь сиротам, к примеру. Впрочем, все равно разворуют, скорее всего.
Евгений Киселев, его комментарии вы сразу после передачи увидите на сайте, может быть, уже он там выложен сейчас. Просто тут ошибка у нас получилась, он про каноническую версию учебника истории, да, о которой сказал Владимир Владимирович Путин на вот этом самом совещании-заседании. Да, вот такая фраза. Мы продолжаем нашу программу. Следующая тема.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Редиска недели.
Кто у нас редиска?
Ну, давайте про редиску расскажу я. Тут у нас вот в такой рубрике неожиданно появился Дмитрий Медведев. Еще. И его пресс-секретарь Наталья Тимакова, которая проявила такую материнскую заботу о своем подопечном, о главе кабинета министров. И она выступила с таким, ну, достаточно неожиданным заявлением. Она сказала это в интервью радиостанции «Голос России». И я думаю, мы сейчас даже послушаем, что она сказала.
Я не понимаю людей, которые там условно в Фейсбуке пишут: «Не, ну ты, Димон, молодец, зажег». Честно, он вам не Димон. Он представитель правительства. Не обязательно называть его Дмитрий Анатольевич, да? Но хотя бы Дмитрий, на вы, пожалуйста. Его скорее расстраивает, если говорить о том, что его расстраивает в интернете, вот этот факт, что, например, есть же у нас аккаунты в социальных сетях на иностранном языке. Насколько, извините, отличается, потому что там люди пишут, как правило, по делу. Всегда уважительно, всегда с аргументами, всегда не просто желанием оскорбить иногда, как у нас бывает, а все-таки донести свою позицию ровно для того, чтобы, может быть, попробовать повлиять.
Ну, Дмитрий Анатольевич у нас вообще известный пользователь различных социальных сетей. Он любит Facebook, у него есть аккаунт ВКонтакте, Twitter, конечно же, Instagram, если я ничего не путаю. И, конечно, он там получает много разных комментариев. Хотя вот признаться, это заявление Тимаковой стало для меня таким легкой неожиданностью, потому что вот именно слово «Димон» я там не встречал. Было много всего.
Димец был.
Ну да, может быть. Было много всего разного другого, что как раз нельзя произносить в эфире, но вот Димон явно там не самое часто встречающееся. И вот тут вот Тимакова нам рассказала, что Медведев, оказывается, расстраивается, читая эти комментарии. В общем, такой материнский, я бы сказал, материнская забота, проявленная Тимаковой.
А если можно твой комментарий как начинающего политолога? Может быть, здесь что-то, какие-то...
Ну, правильно она сделала или нет?
Вы знаете, я вот, вспоминая, готовясь к эфиру, я тут вспомнил такой момент, потому что Тимакова, она была...
Сейчас, извини, можно я тебя прерву?
Конечно.
Потому что я смотрю на часы, давайте мы голосование.
Да.
Такое весьма существенное по этому поводу устроим. Оно звучит следующим образом. Уважаемые радиослушатели, стоило ли Тимаковой поднимать вопрос о Димоне? Вот стоило ли ей упоминать об этом, говорить и так далее, да? Вот Владимир Владимирович у нас, как его ни назови, он у нас все равно вот там, ну, всякие разные, даже бранные ему, да, ну, все о нем
ему
говорится.
По боку.
Не то, что ему по боку.
А как?
Он, как президент, делает вид, что этого не существует. Да, вот он избрал себе вот... Вот это одна тактика. Да, мы же
это, подождите, у него просто нету такого
аккаунта
выхода.
Аккаунта в социальных сетях.
Одну секундочку. Есть аккаунт, нет аккаунта. У него еще и мобильного телефона нет, как мы все знаем. Да, вот номер я вам дам после...
Давайте.
У нас есть о чем.
Хорошо, значит, поехали. Стоило ли Тимаковой поднимать вопрос о Димоне? Если стоило, и она правильно сделала, то 660-06-64. Если она неправильно сделала, то 660-06-65. У тебя, да, нет?
Да, нет в сети визы.
Поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Значит, смотрите. Извини, я прервал тебя.
Давай. Да, я тут просто вспомнил, когда готовился к эфиру, что Тимакова...
Что
она...
ты делал?
Ну, ладно, опустим.
Делал вид, что готовился к эфиру, да.
Допустим, да. А Тимакова в свое время, она рассказала журналу «СНОП», она давала большое интервью вообще о своей работе как пресс-секретаря, она рассказала, что, вот помните, был ролик с Медведевым, где он пропагандировал игру в бадминтон. И вот это выяснилось, что вся эта идея с этим роликом, с бадминтоном, с Медведевым, который стоит в кадре с ракеткой и что-то там рассказывает о пользе этой замечательной игры, выяснилось, что вся эта задумка, она принадлежала Тимаковой, и я процитирую. «Я вообще не увидела, не почувствовала, не поняла, что настроение у части общества изменилось». В общем, она признала, что это ее ошибка. Так, может быть, здесь она тоже поспешила вот с таким заявлением?
Нет, давай теперь объясним радиослушателям, ну как, буквально в течение там 10 секунд, что произошло. То есть, вот, например, огромное количество народа никогда не обращались к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с Димон, да? Значит,
вот
теперь загляните, пожалуйста, какая, давай так, тимаковскими, я уважаю ее, она хороший пресс-секретарь, там у меня нет к ней никаких вопросов. Просто какая, давай я скажу ее словами, типа, какая вакханалия развернута сейчас в интернете, где там каждое обращение уже и жабы делают, там, ну что только не делают. Вот вопрос, надо бы, вот как политик, вот он должен ограждаться от этого, он должен давать понять, что это плохо, что ему неприятно это... Или он должен полностью игнорировать, и пусть говорят, что хотят?
Ну, а зачем он должен на это вообще обращать внимание? Он же политик, он публичный
персона. А потому что тогда получается, что ему наплевать на то, что говорят.
Он просто не замечает.
Не, подождите, а в этой ситуации получается, что Дмитрий Анатольевич, не знаю, Димон, он такой человек, который все близко принимает к сердцу. Ну, а зачем
да,
это? Получается, он какой-то не очень политик.
А так, если бы он это игнорировал, получается...
Мы же говорим, что в Путине нет человеческих качеств. Пеняем Путину. А вот тут есть человеческие качества.
Путин стерхов спасает. Не надо. Есть человеческие качества.
Хорошо. Результаты голосования. Просто время поджимает. Интереснейшая тема. У меня 18% считают, что надо, а 82% считают, что нет.
В сетевизоре 12% считают, что стоило говорить, 88% считают, что не надо.
Наталья Тимакова. Вот так считают наши радиослушатели.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Писк хомячков.
В рубрике «Писк хомячков» я произвольно по своему усмотрению выбираю тексты из Фейсбука и их читаю, занимательные, на мой взгляд. Лев Рубинштейн пишет. «Сколько-то лет назад, примерно в конце 80-х годов, моя давняя приятельница, русская, но уже довольно давно живущая в Париже, стояла возле какого-то парижского метро в ожидании какой-то назначенной встречи. И вот видит она, как к ней стремительно приближается женская фигура. На некотором расстоянии моя приятельница понимает, что это русская фигура. По характерной пластике, по излучаемой фигурой тревожности, по обилию пакетов и сумок, во всех, какие есть в руках. Приблизившись к ней, фигура спросила по-русски, естественно. «Ой, а скажите, как мне попасть туда-то? А то я заблудилась». Приятельница моя ей объяснила, тоже, разумеется, по-русски, как ей туда попасть. Та, торопливо сказав спасибо, понеслась в указанном направлении. Потом она как-то резко сбавила темп. Потом развернулась. Потом столь же стремительно двинулась обратно, снова подбежала к моей знакомой и тревожно поинтересовалась. «Вы русская, что ли?» «Ну да», — ответила знакомая. «Ой», — сказала женская фигура, — «слава богу, а то я испугалась, что я понимаю по-французски». Как вы думаете, почему я вспомнил эту довольно давнюю, но, согласитесь, прекрасную историю. А вот почему. Примерно с час тому назад я вышел из метро и увидел, что из московских небес благополучно валит густой снег, напоминая мне и всем остальным, кто тут хозяин в доме. А ведь еще буквально вчера я испугался, что началась весна. Нет, товарищи, не паникуйте, все в порядке. Так написал Лев Рубинштейн. Замечательный текст. Это была программа «Итоги недели» с Евгением Киселевым.
«Гонопольская» — это программа.
«Гонопольская» — «Итоги недели» без Евгения Киселева. Боже мой. Алексей Нарышкин, спасибо.
Спасибо.
Илья Рождественский, спасибо большое.
Респект.
Мы встретимся с вами через неделю.
Это была программа «Гонопольская». «Итоги недели» без Евгения Киселева. Али, оп!